У родителей школьников вопросов больше, чем ответов. Помочь разобраться в их проблемах берутся эксперты онлайн-издания об образовании «МЕЛ». Радиошкола «Большой разговор». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Добрый день. Это радиостанция «Говорит Москва» и программа «Радиошкола». Меня зовут Юлия Варшавская. Я креативный директор проекта про образование и воспитание детей «МЕЛ». И сегодня у нас в гостях психолог Вита Малыгина. И мы поговорим об очень животрепещущей, важной и сложной теме. Как воспитывать ребенка в неполной семье? Вита, здравствуйте.
Здравствуйте.
Вита, давайте сначала небольшой экскурс в историю сделаем. Считается в российском обществе, что огромное количество людей, с которыми мы сегодня общаемся, выращены именно в неполных семьях. Почему так произошло, и какое это оказывает на них и на нас, на всех влияние?
Да. Про это поговорим. Я только хочу сказать, что все-таки это касается не только нашей страны. Я когда к этой передаче готовилась, я вспоминала какие-то там события, информацию какую-то на эту тему, и вспомнила, как одна из таких известных мировых звезд психологии, Марша Карп, такая очень известная психотерапевт, психодраматерапевт, на одном из мастер-классов рассказывала, как ее дочка пришла как-то из школы в слезах. Почему? Потому что выяснилось, что в их классе только она живет в семье, где не было развода, а все остальные живут с новыми папами или с новыми мамами, или живут только с мамой, или только с папой. И Марша это рассказала, иллюстрируя такую ситуацию, которая 50 лет назад, или там сколько-то, 60 лет назад, когда она была маленькая, была ровно противоположная. Она приходила домой в слезах, потому что в ее классе она или там кто-то еще, пара детей, жили с одной мамой, все остальные жили в полной семье. Поэтому, так называемой, это полной семье. Поэтому нельзя сказать, что это только нас касается, это такой общемировой процесс. Там я не могу прям точно сказать, не официальные лица мне эти данные сообщали, но, например, в Италии там 60% браков заканчиваются разводом. Да? Не знаю, по Америке, по Великобритании, например, этих данных, но это зависит еще от условий, при которых люди могут разводиться, и, например, там в США разные законы в разных штатах, и очень часто люди тормозят с разводом именно из соображений, что им придется материально очень сильно там пострадать в этом смысле. И по этой же причине я знаю, что, допустим, в Германии люди не спешат жениться официально, да, то есть они заводят детей, они живут вместе, но не женятся именно потому, чтобы не ввязываться в эту историю материально. Поэтому мы тут не одни в этой лодке, так немножко расширим контекст. Но у нас, конечно, есть свои специальные условия в этом смысле, потому что у нас там последние 100 лет нашу страну все время трепет какая-нибудь лихоманка, лихорадка, то одна война, то другая война, то революция, то еще что-нибудь, то репрессии. И у этого есть, естественно, свои последствия, потому что мужское население пострадало очень сильно. Много людей, которые погибли и на Первой войне, про это меньше говорят, но это факт. Да? И много людей, которых разметала и уничтожила революция, гражданская война. Война Вторая мировая, конечно же, очень серьезно нанесла урон в этом смысле. Поэтому и репрессии, естественно, потому что, конечно же, женщины и дети страдали тоже, но все-таки основной удар все равно был направлен на мужчин, потому что общество у нас такое, мужчины у нас функционируют там, где женщины не успевают, там мужчин, естественно, больше. Поэтому причину этого есть вот такие. Кроме того, есть вот эта общемировая тенденция в цивилизованном, так сказать, обществе, во всем христианском крещенном мире, где семья находится в кризисе не первый год, не первое десятилетие. Это продолжается, и мы живем в момент таких развернутых последствий этого кризиса. Мы в том числе со своими драмами историческими, со своей специальной такой ситуацией демографической, потому что у нас действительно меньше этого самого мужского населения, и качество его сильно хуже. Но, тем не менее, мы в рамках мирового процесса находимся.
Угу. Но все-таки огромное количество детей действительно выращено в неполных семьях, так называемые мальчики, девочки, выращенные с мамами и бабушками и мамами. Как это на нас повлияло? вообще, что значит быть выращенным в семье, где, например, только женщины?
Угу. Ну вот, знаете, с одной стороны, это как будто бы очень такая популярная тема, про которую много пишут, и психологи много пишут, потому что есть представление такое классическое, вот этой полной семье, где есть мама, папа, дети, есть старшее поколение. И это представление о семье, как ни крути, оно все равно нами воспринято, принято из мира, где все было так, да, где были такие патриархальные установки, где эта патриархальная семья, собственно, и существовала не сама по себе там, в безвоздушном пространстве, а встроенная в весь контекст общества. Да? Вокруг этой семьи была какая-то община, та или другая, в зависимости от места, там, страны, какой-то социум более крупный. И все это было уложено в такую вот довольно стройную систему. Сейчас этой системы нет, собственно, нигде. Есть какие-то ее остатки, и она так как бы слоями функционирует даже во многих там, европейских государствах, как, например, в той же Италии, где тоже патриархальные традиции сильны, и там в зависимости от места, где там юг, север, вот это все. Вот. Поэтому сейчас я утратила нить.
Женщины, дети воспитанные.
Воспитанные в неполной семье, да. И поэтому про это, естественно, много пишут. И пишут в каком контексте? Что, во-первых, неполная семья, она как выглядит чаще всего в восприятии, вот в нашем таком. В нашем восприятии возникает прежде всего картина, что это женщина с детьми или там с ребенком, или женщина и ее мать, бабушка с детьми или с ребенком. Я заметила, просто на уровне, это, может, мои такие фантазии, да, я не возьмусь за это поручиться. Я просто предлагаю всем за этим понаблюдать, в том числе и за собой. Например, когда речь идет о случаях, когда все-таки детей растит отец, почему-то вот эта история про то, что семья неполная, она звучит как-то по-другому. Во-первых, сам термин используется реже. Просто говорят, что вот он растит детей сам. Да? И этому придается скорее положительное значение. То есть признается, что мужчина в сложной ситуации, тем более в тройной сложной ситуации, потому что вот он один, у детей нет матери, это проблема. Да еще он такой молодец, потому что он делает то, чего обычный мужчина делать как бы не должен. Да? И дальше уже может быть выражено сочувствие этому мужчине и этим детям, которые лишены материнской ласки. Но сама вот эта вся отрицательный смысл, который часто люди вкладывают в эти слова «неполная семья», она как-то вот смазывается. Да? Чаще всего, когда говорят о неполной семье в плохом смысле этого слова, говорят вот об именно женщине со своим ребенком, со своими детьми. И считается, что женщине не хватает вот, мужского начала, поэтому она мальчиков делает слишком феминными, а девочкам она не может дать вот этого мужского взгляда, который воспитывает в девочках отношение, там, правильное отношение к себе, и тем, и другим она не дает правильной схемы, правильного представления о том, как выстраиваются отношения с другими людьми. Да? И на практике действительно, ну, я сижу в кабинете, я вижу только то, что я вижу там перед собой на диване, часто действительно приходят женщины, которые выросли с одной мамой, и мужчины, которые выросли с одной мамой, но также сказать, что они приходят гораздо чаще. Вот, опять-таки, у меня циферий таких нет уж, чем люди, которые выросли в полной, но проблемной семье, тоже нельзя. Но стигматизация вот этой неполной семьи, где есть женщина и есть ее дети, она полным ходом идет, мы этого даже не замечаем, она существует как бы, ну вот, сама по себе, да, потому что мы все-таки мы живем в этом, вот, в эпоху этого, не знаю, там, как правильно слово, постпатриархат, есть еще какое-то более красивое слово, которое называет наш этот момент, да, когда мы вроде как и права женщинам хотим, и они уже есть, и наша страна в этом смысле поначалу сильно опережала все другие прогрессивные государства, так сказать, но сейчас совсем по-другому все обстоит. И вместе с этим мы тащим вот эту стигматизацию вместе с собой и отношение вот это такое ненавистническое к женскому, к тому, что она женщина, что-то ее нужно непременно каким-то образом дополнять, причем опять-таки не так дополнять, как мужчину, который вот один молодец, растет детей, делает ту работу, которую мужчина не должен делать. Она не то чтобы молодец в этом смысле, она вот такая не справившаяся, то есть она чего? Или она не построила семью и родила ребенка самостоятельно, или она ее построила, но потом не справилась с управлением, и поэтому осталась одна. То есть она молодец, но с поправкой. Молодец, потому что она справилась справляется, там детей своих вырастила, выкормила, да, там, так сказать. Но она не та молодец, что совсем другое там отношение к этому проскальзывает. И мне, например, это ну, как-то очень не нравится, да, потому что мне кажется, что вот от этого отношения вреда больше, чем от того от самого факта, который мы имеем. Да? И, во-первых. А во-вторых, мне кажется, довольно как-то ну, глупо. То есть, если мы говорим, что вот такой огромный процент семей в мире, в этом нашем крещенном, да, мы не берем другие страны, где другие законы, да, немножко, существуют в таком варианте, то, ну, может быть, давайте уже признаем, что это норма, ну, что это такой вариант нормы, что есть норма, где есть семья, мама, папа и дети, а есть норма, где есть семья, мама и дети, и иногда... на Западе, наверное, чаще, у нас, наверное, реже, папа и дети. И это такая же норма, она, к тому же, не так уж, чтобы сильно новая. Если мы там, знаешь, мифы посмотрим, я сейчас с ребенком читаю мифы, там, на секундочку, полной семьи нет практически ни одной. Да? Там такая устойчивая жена, которая одна из самых таких жестких героинь, это Гера, которая бесконечно наказывает своего мужа, да даже больше не мужа, а девушек, которые попадают в поле зрения этого Зевса, там, гоняется за ними, уничтожает. От этих связей этого Зевса рождаются бесконечные дети, которые растут регулярно в неполной семье, да. Ну, то есть, это, значит, нам о чем говорит, что они же не с неба это взяли, древние греки, они же списывали это из собственной жизни, богам приписывали то, что было. То есть, в принципе, не сильно что в этом смысле, наверное, с тех древних времен поменялось. Вот, поэтому вот мне было страшно, хотелось прийти на этот разговор именно поэтому. Угу. Потому что я говорю, мы не знаем, во что это будет превращаться. Мы знаем, что сейчас про это пишут, что более мальчики, которые не знают, как быть мужчиной, девочки, которые не знают, как быть женщинами. Но эти все, все это мнение, оно исходит из соображения, что у нас есть вот это эталонное понимание, какими они должны быть, а половина мира выросла в других обстоятельствах. Да, наверное, мальчики, которые вырастают в такой семье, они обладают другими свойствами и качествами, в отличие от тех, кто вырастает с отцом. Хотя тут, опять же, мы можем уходить в эту тему долго, потому что, ну, давайте посмотрим, каждый ли мужчина, который исполняет мужскую роль в семье, несет с собой, вот, даже если он вырос в полной семье, тот набор качеств и свойств, которые приписываются мужчине в семье, что он должен научить мальчика, там, не знаю, гвоздь забивать. Так ли много мужчин современных этот гвоздь умеют на самом деле забивать?
И нужно ли ему этот гвоздь забивать?
И нужно ли его, например, ему забивать, да? Там, ну, и дальше мы все вот это вот можем так разобрать по косточкам. Поэтому вот я только этого хочу. Я хочу, чтобы женщины, которые живут семьей, и их семья состоит из женщин, ее детей или ребенка, наверное, иногда мамы, которая при этом присутствует, бабушки, а иногда еще кого-то, а иногда и никого не состоит, чтобы они не страдали от чувства вины, что они что-то там нарушили, разрушили, не справились, потерялись. Ну, так в жизни бывает тоже, и это бывает тоже хорошо. Вот.
Тут сразу много возникает таких подтем. Мне кажется лично, что отчасти вот такая разница в отношении между одинокими, хотя мне не очень нравится слово одинокими, но мамами и папами, которые растят детей, заключается еще в том, что в России, это уж, по-моему, точно абсолютно российская вещь, считается, что к одинокому папе он очень быстро найдет маму. Да. Просто в силу разных наших специфических социальных гендерных особенностей. Женщина же одинокая с ребенком, особенно если ей больше 30 лет, она считается женщиной с балластом, с багажом. Вот меняется ли как-то эта ситуация? И как вообще женщине по-прежнему ощущать себя полноценным членом общества и полноценным участником какой-то большой любовной игры, которая происходит вокруг нее, если общество говорит ей: все, твоя задача теперь, ну да, расти этого ребенка, ну справишься как-нибудь, одна, но все, ты уже не можешь быть ни предметом вожделения, ни предметом влюбленности, объектом влюбленности. Ты просто женщина с ребенком, ты женщина с балластом.
Ну вот мне тоже кажется, что это просто следствие вот этой самой стигмы, да, потому что на поверку, если мы все вокруг оглянемся, внимательно посмотрим, то и дело, женщины с детьми с разным количеством выходят замуж, и то и дело у них случается их жизнь. Все-таки, да, есть, конечно, этот демографический перекос, ну, чисто количественный. Но опять-таки, слава тебе Господи, мы сейчас не ограничиваем, российские женщины не ограничивают себя рамками собственной страны, в конце концов, тут не хватает, где-то перебор всегда есть. Но вот эта история, она прежде всего связана с тем, что, как мы про это считаем. Мы считаем, что это так. Да? Не знаю, нам в телевизоре про это рассказывают. Вот передача «Давай поженимся» любят, например, рассказать о том, когда туда приходит женщина с ребенком. Я так люблю эту передачу «Время от времени» посмотреть, чтобы понимать, где бьется, значит, пульс у нас вот народный такой, да. Там любят сказать женщине, которая с ребенком или с детьми, о том, что ну что ты, давай пониже, низенько летай, куда тебе, кто будет твоих воспитывать, кому они нужны. Поэтому нечего, бери, что есть. Какого тебе подали, того и выбирай. И это так отчасти смешно, мы так вот можем про это хихикать сколько угодно, но тем не менее это Первый канал, это миллионная аудитория, и какую-то такую мысль они, во-первых, отражают, выражают какое-то мнение такое вот оттуда снизу, изнутри, да, как бы народа, а с другой стороны что-то туда и как бы впихивают. Да? Ну, в этом смысле передача очень полезная, там вот этот патриархальный, так сказать, дискурс, он прямо из нее выливается со всех сторон, и так, чтобы не терять формы, полезно это знать. Поэтому вот я думаю, что здесь так. Да? Понятно, что жизнь у каждого своя. Мы все не только приходим туда самостоятельной мамой с ребенком, мы приходим с набором собственных качеств, потребностей, всего остального. И как то, что мы, там, такая женщина не выходит замуж или долго не выходит замуж, связано с тем, что она женщина с ребенком, или тем, что она ранилась об этот предыдущий брак, или с тем, что она, может, вообще в брак не хотела и вообще-то и не хочет, но думает, что хочет, потому что ей очень старательно со всех сторон объясняют, что счастье ее должно выглядеть вот так. Да? Буквально вчера прочитала там на этом нашем Фейсбуке одна моя коллега, не помню даже кто, психолог, по-моему, какой-то, перевела, где-то ей попались рекомендации для британских производителей рекламы новые, в которых теперь там они хотят это гендерное равенство, чтобы оно было в том числе и в рекламе, и там теперь запрещено демонстрировать, как только мама, женщина выполняет какую-то домашнюю работу в доме, то есть если она страдает от плохого порошка, то должно, тут же нам надо показать мужчину, который тоже от этого страдает. И пытаются таким образом на уровне картинки выровнять это восприятие, что, ну, во-первых, есть равенство между женщинами и мужчинами, если говорить о бытии или вообще о чем-то. А во-вторых, и вот эту картинку счастливой семьи можно было бы править таким же образом, который нам показывает, наверное, да когда-нибудь кто-нибудь до этого додумывается, то счастливая семья может быть разная, там может быть одна мама с детьми, там может быть две мамы, не побоюсь этого слова, с детьми, да, там два папы с детьми, может быть по-разному. Поэтому от этого зависит. То есть очень часто женщина, которая не хочет в брак, но она не хочет, она справляется со своей жизнью самостоятельно. Ей не нужен мужчина на таком близком расстоянии. Она счастлива своими детьми, потому что они полностью дают ей это ощущение семейственности. Она может о них заботиться, она с этим хорошо справляется. Но ей не устают напоминать, что ей надо. И поэтому она чувствует себя несчастной. Мол, я вот с этим с довеском, поэтому мне никто... И расколдовывать ее нужно вот в этом месте. Да? Действительно ли так этого хочешь? Что ты хочешь? Чтобы вот это, чтобы фотография такая была? Или тебе правда хочется жить с другим человеком, разделяя вот эту всю довольно трудную жизнь? Для современного самостоятельного человека, мужчины или женщины, семейная жизнь — трудное испытание, как ни крути. Мы экономически не так сильно зависим от своей семьи. А даже если зависим, мы намного уже не готовы пойти на то, что готовы были пойти наши бабушки, наши прабабушки, так же, как наши дедушки, наши прадедушки. Да? Поэтому не все люди на самом деле чувствуют себя в семье счастливыми.
Угу. Конечно, ужасно хочется сразу отклониться в тему более поздних браков и более позднего рождения ребенка, которое давно принято в Европе, по всей Европе. И на меня лично, я в 23 года родила ребенка, когда я говорю своим ровесникам, которым сейчас 30, что у меня уже 10 лет брака за плечами, и ребенок почти 6-летний, они в буквальном смысле крутят пальцем у виска, они не понимают, как такое может быть. Вот это глобальная разница все еще в подходе, потому что у нас все еще считается, что чем раньше, тем лучше. Так все-таки лучше когда? Раньше или позже?
Когда надо, знаешь, когда надо, тогда и хорошо. Да? Опять-таки стандарт очень сильно меняется. И если, знаешь, тут опять сталкиваются вот эти две истории, которые патриархальные, в которой патриархальной семье, там, в народной, в любой, женщина рассматривается, во-первых, как участница экономического процесса, которая придет, будет сжать, там, сеять, и что там, тесто месить, все, нет, тесто ей не дадут пока месить, все остальное делать в семье, да, а также рожать детей. Поэтому она рассматривает, ну, их надо много родить, потому что семья будет там лучше, у нее будет больше работников. И она там встроена в эту систему, она не отвечает сама за свою жизнь. У нее есть старшая женщина, свекровь, в дом, в который она приходит, такая большуха, да, это вот любимая тема моего любимого антрополога Светланы Адоньевой, у которой прекрасные книжки на эту тему есть, и книжки, не книжка, и она, собственно, очень ограничена в своих возможностях и в своей ответственности. Ответственность за дом, за детей, за их здоровье несет вот эта старшая женщина, свекровь, а вот эта молодка, которая ребенка родила, она его кормит, она довольно быстро идет работать там в поле или куда там нужно работать, за детьми присматривает старшее поколение. И также там существуют еще какие-то, я не знаю, заловки, какие-то старшие женщины вообще, в принципе, этого рода, этой деревни. И это, вот эта ответственность за ребенка, она не лежит полностью на этой молодой семье, где действительно дети, этим людям, может быть, там по 18, по 17, по 19, там, ну, раньше, ну, еще раньше лет, которые не в состоянии за это отвечать. И это сильно отличается от того, как мы живем сейчас. Да? Как ни... Большинство из нас живет или внутренне отдельно, или даже выделенное другое хозяйство. Это молодые люди, которые строят вот эту вот семью. У них нету, у них того же самого нету, чего нету у молодых людей 100 или 150 лет назад. Ни этой способности эту ответственность выносить, ни способности как-то заботиться полноценно об этом молодом, детском как бы, поколении новом. Поэтому естественным образом возраст, когда люди чувствуют себя в состоянии отвечать за свою семью, он сместился вперед, потому что нужно человеку вырасти, приобрести эту ответственность. Я, например, первого ребенка 26 лет родила, и когда я думаю о том, что я могла его родить в 22, мне становится плохо, потому что, мне кажется, я была такая дурная, глупая, и такой детский сад, станы в цветочек, что я не понимаю, как бы я с этим управлялась. Мне даже и 26, не в смысле цифра, а то, как я тогда себя в роли мамы чувствовала, и что я делала, кажется страшным инфантилизмом, да, ну так можно дойти, конечно, с этой плазмы до маразма, но тем не менее, да, то есть вот это повышение возраста, когда люди в брак вступают и детей заводят, она вот с этим связана, да, ну правда, но это надо признать, что мы не можем в 20 и в 23 года самостоятельно, автономно полноценно отвечать за маленького ребенка и за собственную семью. Если у нас нету вот этого клана и семьи, которая за нами стоит, патриархаль, а у нас почти ни у кого нету. Поэтому так это происходит. Да? И у каждого человека есть какое-то внутреннее чувство. Не знаю, у женщин часто вот это возникает. Я много раз это слышала, сама переживала, когда у тебя там думаешь, мне надо родить ребенка, и многие женщины под это дело даже замуж выходят. У меня есть моя любимая подруга, которая вышла замуж, потому что она решила, ей надо детей, поэтому она выйдет замуж, а там разберется.
Они потом очень быстро разводятся обычно.
Через год. Потому что надо-то детей. И вот так. Поэтому кому как хорошо. Тут вопрос опять вот этой личной ответственности и внимания к себе. Я хочу замуж и детей. Я хочу замуж и детей. Я хочу детей, поэтому замуж. Я хочу замуж и детей, потому что все замуж и детей. Или потому что я... И как-то оставаться вот, знаешь, как-то в себе. И опять-таки понимать, что любое наше решение, оно не может стопроцентным быть. Да? Оно всегда оставляет какое-то количество сомнений. Поэтому ждать момента, когда я на 150% буду готова к рождению детей, к замужеству, бессмысленно. На 150% никто никогда не бывает готов, все всегда чего-то боятся, чего-то не хотят. Поэтому у каждого свое соотношение решения, точки решения, которое он для себя принимает. Кому-то нужно 60 за, кому-то 40 против, кому-то 80 за, 20 против. У каждого свое. 100% никогда не бывает, но есть какое-то вот это ощущение, что вот сейчас... Через внимание к себе и через понимание себя.
Дорогие радиослушатели, я напоминаю вам, что мы сегодня обсуждаем тему воспитания детей в одиночку, мамой или папой. У нас полное гендерное равенство в этом смысле. Мы говорим об этом с психологом Витой Малыгиной и будем делать это еще на протяжении получаса. Но для начала, пожалуйста, послушайте новости, и сразу после них мы к вам вернемся.
У родителей школьников вопросов больше, чем ответов. Помочь разобраться в их проблемах берутся эксперты онлайн-издания об образовании «Мел». Радиошкола «Большой разговор».
Вита, предлагаю в этой половине нашего разговора обсудить самые главные страхи, которые мучают родителей, которые приняли решение о разводе. Первое — это, конечно же, чувство вины. Вот что-то я ему теперь не додам. Мой ребенок, вот это какое-то клише, мой ребенок будет расти в неполной семье. Насколько это клише действительно соответствует тому страху, который у нас вызывает?
Ну, страху-то оно вполне соответствует, да? Ну, как страху.
Ну, страху, да.
Да, потому что я, если я вот в этой существую идее, что моя неполная семья, которая сейчас будет, она будет хуже, чем она была полная, даже при самых удивительных обстоятельствах, когда полная настолько хуже любой неполной, да, что, казалось бы, не о чем говорить. Но женщины в большей степени, но и многие продвинутые мужчины переживают этот разрыв, именно в том числе и потому, что мой ребенок будет лишен чего-то, чего я его давал до этого момента. Но даже это скорее вторым номером. Мой ребенок очень будет страдать. Да? Вот это ощущение, что ты собственными руками причиняешь ребенку вот это страдание, потому что он не рассчитывал на это, он вообще ничего про это не думал, у него все было хорошо. Да? У него мир состоял, вот, может, они там ругались, может, они что-то с ним происходило, с этими родителями, но они вот здесь всегда были. И, конечно же, когда мы ребенка в эту ситуацию ставим, сообщаем мы об этом, мы ему наносим какую-то рану, как наносим много других разных ран, да, и о которых мы иногда думаем, иногда не думаем. И это такая неизбежность, и тут несколько есть моментов, когда мамы, ну и папы, они спрашивают, например, психолога, как бы сделать так, чтобы ребенок не пострадал, и правдивый ответ на это — невозможно сделать так, чтобы ребенок не пострадал. Вы можете только сделать так, чтобы это страдание было выносимым, и чтобы он от этого страдания не как бы схлопнулся, а наоборот смог бы когда-нибудь его использовать для, или сейчас использовать для того, чтобы, ну, развиваться и жить. Да, избавить ребенка от страдания в момент, когда родители его разводятся, практически невозможно. Поэтому, значит ли это, что мы не должны прерывать плохой брак или плохие отношения? Нет, не значит. Это вопрос вот этой самой родительской ответственности, которую я на себя беру. Я знаю, что ребенок будет переживать. Я знаю, что это может выглядеть как зримо, а может незримо выглядеть. Я знаю, что мне придется вместе с ним это тоже попереживать. Также, так как все-таки в нашей реальности с ребенком чаще остается мама, и даже вот это решение о том, что ребенок живет половину времени у одного родителя, половину другого, оно в нашей реальности российской скорее редкость, чем такая обычная практика. И даже сами женщины скорее не хотят этого, да, там, и это еще там, мы не будем сейчас это обсуждать так. То есть даже и когда женщина остается один на один с этими детьми, она должна быть готова к тому или с ребенком, что так как она одна у него осталась, у ребенка, ну, близко очень, то вот все гнев и все плохие чувства, которые ребенок будет испытывать, он будет через к ней адресовать. Да? И, возможно, будет момент, когда он будет считать, что она во всем виновата. И так как мы существуем вот в этой концепции и в правильной, что мы не должны, мы не должны искать для ребенка оправдание, должны объяснять ему, какой плохой второй родитель, когда принимаем это, когда мы ему это решение рассказываем, мы сохраняем этот картину ребенка о родителях хорошую, мама хорошая, папа плохой. Ой, хорошая, господи, оговорочки по Фрейду, да. Мама хорошая, папа хороший. А то, что папа нанес какие-то раны маме или даже этому ребенку, мы здесь про это не говорим. И тогда у ребенка остается простор, и когда-то он будет задавать вопрос, ему придется разрешить это все когда-то еще раз. И нам придется это принять. И тот родитель, который с ребенком остается, он, как правило, принимает на себя больше. То есть, если остается мужчина с детьми, так тоже бывает, да, есть женщина, которая уходит из семьи, он тоже принимает на себя больше, потому что тот, кто на расстоянии, воспринимается более, так он больше идеализируется, и про него больше разных фантазий. Про то, как было бы, если бы я остался или жил с папой, или с мамой, если мама ушла, это было бы совсем по-другому. Поэтому это что делать с этим чувством вины? Ну вот я считаю так, если оно такое вот нестерпимое, тяжелое, да, такое тяжелое, которое не дает нам поговорить с ребенком по-человечески, когда мы начинаем вот эти диаматические всякие вещи, типа папа уехал, он скоро вернется, или у него теперь другая работа. И если тот человек, кто остается с детьми, ловит себя на этом, что он пытается каким-то образом эту информацию отдалить необходимость о ней разговаривать, каким-то образом замылить, то надо к себе обратиться, сказать, что меня заставляет это делать. Очень часто именно это вина и вот этот понимание, что мне придется видеть его страдания и переживать с ним это страдание, оно лишает нас сил. Тогда есть смысл пойти к психологу, психотерапевту, сказать, помогите мне, потому что я не могу сам справиться, и что-то с этим сделать, да, чтобы это стало возможным. Потому что дети, конечно, от ситуации страдают, но от того, как родители это переживают, они страдают тоже очень сильно. Это не значит, что мы должны изображать, что нам вообще страшно, всем весело, вообще ничего страшного не произошло. Мы можем говорить о своих чувствах, своей боли, о своей печали, но мы должны ребенку демонстрировать и показывать не в смысле, что изображать, а вот именно давать это ощущение, что мы взрослые, мы справимся. Нам больно, нам печально. И мне печально и больно, и папе грустно. И вообще все это очень... Мы хотели, чтобы было по-другому. Но это вот так. Но мы справимся, потому что мы взрослые. И уж точно мы сможем о тебе позаботиться и сделаем все, чтобы тебе было с нами нормально даже так.
Но ребенок ведь в какой-то момент спрашивает, почему. И вот в этом почему, что ему ответить? Как бы если... Мы не говорим, понятно, что мы не говорим ему, потому что твой папа плохой, он обижал маму, или потому что мама плохая обижала папу. Да. А что мы ему говорим? Мама, папа друг друга больше не любят? Что, ну, какой, да. Какой ответ может быть наименее травматичным?
А знаешь, тут же как бы есть у каждого же вот этого там мама делала плохо папе или папа делал плохо маме, можно это так сказать, можно это сказать разными другими способами, сказать то же самое. Что приводит к тому, что кто-то, мы начинаем друг другу делать плохо? Два человека, которые думали, что они друг друга любят. Да? Что к этому приводит? Приводит то, что мы плохо понимаем друг друга. Что мы плохо поняли друг друга, когда встретились, увидели не того человека, с кем потом пришлось иметь дело. Что мы, увидев это, не смогли этого человека полюбить, нового, которого наконец увидели, и наладить с ним отношения. Мы не смогли договориться. Да? И это все есть в жизни ребенка. Мы можем, обращаясь к его тоже каким-то жизненным ситуациям, про это говорить, что мы не справились, у нас не получилось. Мы очень хотели, потому что когда мы встретились, когда мы тебя рожали, мы очень хотели быть вместе. Мы думали, что у нас получится. Но ты вот смотри, ты же тоже ссоришься со своими любимыми друзьями. И с кем-то... И именно поэтому мы, когда ты ссоришься, и я тебе и папа говорим, что, слушай, ну да, посмотрим, как можем помириться. Потому что мы хотим, чтобы ты умел мириться, умел продолжать любить человека, даже если вы рассорились. Но мы с папой в этом смысле зашли в тупик. Мы поняли, что если мы будем жить вместе, мы еще больше будем друг друга не любить и друг другу причинять боль. Мы слишком много боли друг другу причинили. Мы решили, что так будет лучше. А ребенок скажет, это вам так лучше, а мне так хуже. А мы ему скажем, что, знаешь, наверное, ты сейчас так видишь. И я понимаю, тебе сейчас очень больно, потому что ты любишь маму и папу. Но я тебе точно говорю, что для того, чтобы даже тебе потом было лучше, вот сейчас лучше так. Тебе трудно в это поверить, но это так.
Угу.
Я напоминаю вам, что мы говорим о том, как растить детей в неполных семьях с психологом Витой Малыгиной. Еще один страх. Пройдемся по страхам. Однажды мой ребенок столкнется с обществом, которое скажет ему, что он из-за этого неполноценен. Я не знаю, в школе у мальчика Вити из песочницы есть папа, а мой где-то живет в другом месте. Мы ведь часто говорим о том, что, как и, конечно, прекрасная ситуация, если папа присутствует в жизни, но мы понимаем, что часто бывает, что отец просто скрывается с места преступления. Что где-то вообще в обществе тебя спросят, мальчик или девочка, а где твой папа? Или где твоя мама? И ребенок почувствует себя неполноценным, и мы будем опять-таки сжирать себя от чувства.
Вот если у него есть действительно хорошее сопровождение со стороны родителей или того, кто один при нем остался, да, родителей, если есть хорошее объяснение, если он это как-то принял и понял, у него не будет этого чувства неполноценности. Общество не так уж на самом деле на это реагирует. Да? Это скорее из взгляда вот этой мамы виноватой кажется, что он будет как-то там, опять же, стигматизирован. На поверку это не так. Ну, хотя бы потому, что, опять-таки, у нас полстраны выросло без папы вполне по уважительным со стороны общества причинам, да? Нет, никто особенно на это не обращает внимания. Никого, ну, не знаю, может быть, не знаю я таких, правда. Вот я в жизни, вот вам пытался случай, когда ребенка дразнили за то, что у него нету мамы или нету папы?
Такого случая не было, но у моего ребенка на границе, когда мы летели с ним в отпуск вдвоем, пограничник, видимо, желая пококетничать со мной таким нелепым образом, спросил, ну а что ж ты папу не взял с собой, мальчик?
И он расстроился, сын?
А это, наверное, был один из первых моментов, когда он вообще начал что-то такое осознавать более так глубоко. И он так на меня повернулся, ребенок, в смысле, и вопросительно посмотрел, и я сказала, да, папу не взяли, взяла ребенка, ушла, но я себя чувствовала отвратительно.
Я про это
я
хочу сказать.
Себя ужасно.
Во-первых, пограничник не знал, что вы в разводе. Да? Он просто увидел симпатичную девушку и решил таким образом пококетничать. Папа мог остаться дома и там печатать деньги, да, например. А это внутри вас откликнулось. Да, эта тема. А сын, он, да, он как бы, ну, не понял вообще шутки. Шутка довольно дурацкая. Как может маленький ребенок, даже если у него вполне себе папа остался дома, ответить, что папу не взял. Ну, вообще не сильно спрашивали, да, брать папу, не брать. Это обычно родители решают самостоятельно. Поэтому это все-таки не про это вопрос. Это то, что внутри вас откликнулось на это. Да, что вы тут же все услышали и поняли по-своему, что как будто бы это про это. Это было не про это. Это была такая вот, ну, такая с нарушением некоторой границы, ну, такая фривольная немножко шутка, вполне принятая в нашем обществе, да.
Вот, принятая в нашем
вполне обществе. Принятая в нашем обществе. У нас много чего в этом смысле принято. Но если бы к этому моменту не было вот этого внутри отклика такого, я думаю, что и его бы не сильно, как бы его вообще не задело. Его задело не поэтому, потому что этот вопрос был обращен не к мальчику, а к вам. Да. И сын отреагировал именно на это. Странный дядя задает мне странный вопрос. Если бы меня спросил, почему я не взял, там, не знаю, свою любимую книжку, я бы ответил, я ее забыл. А почему папу я не взял? Я не могу на этот вопрос ответить. Это не совсем то. Но опять-таки на поверку оказывается, что нет этого в отношениях между детьми. Ну, может быть, когда-то, когда это используется как дополнительный какой-то еще. Но если ребенок, у него есть внутри на это ответ, даже если его спрашивают, потому что дети иногда могут спросить, когда они там куда-то идут в театр, а что ты все время с мамой, а где твой папа? А мой папа живет отдельно, и дети говорят, а, ну да. И дальше уже зависит от того, чего хотел этот ребенок дальше. Да? Может, этому ребенку вообще покажется, что это страшно круто, потому что он не ругает его каждый день, как, например, его папа ругает. Да? Тут неизвестно, что выстрелит. Поэтому вот так.
Еще один страх. Считается, есть такой очень, мне кажется, мощный стереотип о том, что мама и папа, родители разного пола, ребенку дают вот в полноценной семье разные, но очень важные вещи. Каждый привносит свое. И если родители рассоединяются, то чего-то не хватает там мужской стороны или женской. Вот что вы об этом скажете?
Да, может, и не хватает. А может, и хватает. Женщины очень разные. Да? Не знаю, опять же, наверное, надо... Может, какие-то есть на этот счет цифры, но, наверное, женщины, которые очень-очень Да нет, не буду этого говорить. Ну, в общем, наверное, чего-то не хватает. Но, наверное, можно это как-то восполнить. А может быть, можно обойтись и без этого. Я вот еще раз хочу сказать, здесь мы опять вот на это поле вступаем, да, где есть мнение такое общее, в том числе и психологическое, что вот не хватает, что придется восполнять. И обычно мамам в журналах родительских, и я сама 100 раз это писала, что рекомендуют вот найти хорошего тренера, наладить отношения с родственниками мужскими там, в семье, да, и, или там еще каким-то образом этого восполнить. С одной стороны, это правда, но правда и в том, что есть женщины, которые вполне самостоятельно справляются с этой задачей, они могут ребенку дать и ту часть, потому что есть женщины, у которых вот эта мужская часть личности вполне себе развита. Другое дело, что нам ее предлагают часто загнать под диван, да, потому что она как бы не приветствуется, потому что мы там что-то должны быть женственными, там какими-то такими, да. Но тем не менее много женщин, которые вполне себе с мужской довольно сильно развитой частью, и они могут со своими сыновьями и дочками в ситуациях нужных эту часть раскрывать и показывать. Ну, начиная от того, что я могу починить розетку и не плачу от этого, или я могу найти людей, которые починят розетку, да, заканчивая тем, что я могу с тобой там, не знаю, заниматься каким-то, не знаю, что там, что еще надо делать-то, когда про мужскую часть.
Ну, спорт вот
есть. Ну, спорт, да, и спорт, и могу вот это, и вот это. Это мне нравится, вот это тебе нравится. У нас разный спорт, но не только потому, что мы ты мальчик, а я девочка, а потому что мне просто нравится вот это, а тебе нравится это. То есть все-таки слухи о том, что женщина не в состоянии это обеспечить, сильно преувеличены. Она не в состоянии это обеспечить, когда ее все время обесточивают вот этим рассказом про то, что ты должна теперь как-то позабыть, что твой ребенок сирота, что он, у него нет мужского влияния, как же он без мужского влияния растет. Ну, да, ну как-то растет. Я еще раз говорю, наверное, это будут другие люди. И есть это, они, наверное, немножко другие.
А да, чем отличаются? Люди? Может быть, у вас есть какой-то даже такой из практики своей психотерапевтической опыт, который...
Вот смотрите, да, я что хочу сказать. Опять-таки, мы вот сейчас на этом рассуждаем про все про это, и мы рассуждаем так, предположив. А вот что, если предположить, что вот этот вред от того, что нет мужского влияния непосредственно в семье, не такой уж сильный, как принято считать, причем принято считать и в психологии, и в психотерапии в том числе. И действительно, я сталкиваюсь в практике с мужчинами, которые выросли, например, без отцовского влияния, и у них есть определенная своя проблематика. Да? Например, таким мужчинам часто бывает сложно общаться со своими сыновьями, потому что у них нету именно сыновьями, потому что у них нету опыта хорошего общения с собственным отцом или вообще какого-либо общения с собственным отцом. И получается тогда сын, который в семью приходит, он такой второй мужчина, который как будто бы конкурирует за роль, за любовь вот этой женщины, которая раньше была мама, а теперь это не мама, а жена. И там могут быть разные искажения. Но я честно думаю, что если бы таким этим мужчинам повезло расти в семье, где мама бы не чувствовала себя слабой из-за того, что у нее нету мужчины, из-за того, что у нее нету мужа, или этот муж был, а потом куда-то делся. Если бы она переживала свое состояние более полноценно, то вот эта их неспособность, она была бы другой, и она превратилась бы в какое-то просто другое бы качество, да, как-то по-другому. Он был бы папой, который со своими детьми не так, как папа, а как-то, может, как немножко как мама, а может, как немножко еще по-другому, но он бы мог бы это переживать. Я правда думаю, что основная проблема именно вот в этом отношении, в этой стигме, которая есть у женщины, которая растит ребенка одна. И тогда, ну, вот так это выглядит. Да? То есть эта проблематика, она связана с отношением, с социальностью и с тем, как каждая женщина переживает эту ситуацию. И я думаю, что если мы хорошенько подумаем, мы найдем каждое в своем опыте, найдем в литературе, где угодно примеры, когда женщина справлялась с этим хорошо. И было прекрасно, и вырастали прекрасные мужчины, и прекрасные девочки, и они шли и устраивали свою жизнь, и у них это получалось. Оно, может быть, было по-другому, не так, как это принято. Я думаю, что девочки, которые выросли без вот этого мужского влияния, они, может быть, гораздо в меньшей степени подвержены этой необходимости эту семью строить с мужчиной, да, потому что они привыкли, что они все сами могут. Ну, и мама все сама могла, она сама вся может. И для того, чтобы такой девушке надо выйти замуж, ей нужно действительно или очень полюбить, или очень как-то хорошо почувствовать, что ей это нужно, да, и в связи с этим вступить на этот путь. И дальше вот все из этого следует. То есть, я не знаю, я, может, тут сижу так придумываю, но вот мне как-то нравится так думать, что если вот этого вины у женщины будет меньше, и вины, которые ей общество пытается навязать, будет меньше. И если вот этого перекоса, что это обязательно плохо, в ситуации, когда пол крещенного мира живет именно так, да, тогда изменятся и вот эти проблемы, которые возникают у людей, которые вырастают в такой семье. Не в неполной, а состоящей из мамы и ее детей.
Да, это, кстати, важно. Это ведь это на самом деле семья.
Семья,
полноценная.
Да, вполне себе.
Вот, просто мнения нет второго взрослого члена.
Второго взрослого. У этого есть свои сложности, но есть свои проблемы. То есть это так. Ну вот, это так, потому что так.
Еще один момент. Опять-таки, все та же психология.
Да.
На протяжении многих десятилетий говорила нам о том, что мы так или иначе повторяем в своих отношениях сценарий или как-то воспроизводим тот сценарий, который был у нас в семье. И когда люди разводятся, они думают о том, что вот они подали такой пример своему ребенку, что он сам тоже не сможет создать семью свою полноценную, потому что вот он вырос в неполноценной семье.
Ну да. И то же самое случается с детьми, которые вырастают в полной семье, но где все время есть раздор, да? Потому что еще меньше хочется заводить семью, когда ты с детства живешь на вулкане и понимаешь, что семья — это вот такое странное место, где все время там колбасит, трясет, или там все ужасно грустные, и всем очень плохо. Поэтому, знаешь, кругом 16 мы не избежим. Мы можем, конечно, вложить огромное количество усилий в том, чтобы эту семью сохранить, там, идти работать к психотерапевту, причем сначала мы идем работать или параллельно работаем отдельно, каждый из супругов, потом мы работаем над своими отношениями. То есть это огромный пласт работы, который такой, знаешь, похож на такое послушничество, да, такое послушание. Ты в монахи уходишь в этот момент. Не в смысле, что ты отказываешься от жизни, а ты ведешь жизнь послушника, ты кладешь огромное количество сил для того, чтобы эту семью сохранить. Не все люди на это способны, не все хотят, не у всех настолько есть вот это сильное желание, да, поэтому очень часто развод — это лучший выход, чем сохранение этой семьи. И поэтому в ответ на вопрос, вот они думают, что дети не смогут построить, если вы ничего со своей семьей плохой не сделаете, они тоже не смогут построить. А бывает, что люди же вырастают вполне в полноценных семьях с любовью, но тем не менее у них не складывается там семейная жизнь там, на первом перегоне, на втором перегоне не складывается. Потому что вот это то, о чем вы сказали, да, что повторяют, дети повторяют, в этом есть правда, но надо иметь в виду, что мы же такие существа творческие, да, у нас есть сны, у нас есть фантазия, у нас много чего в нас понапихано. Поэтому повторяем мы очень часто не буквально, да, мы не знаем, как мы это повторяем. Иногда нам удается, особенно люди, которые к психотерапевту ходят, они иногда обнаруживают в своей жизни вот эти рифмы, и они их безумно удивляют, потому что они вовсе не там, где они думали, да, и не так выглядят. Поэтому как этот ребенок это повторит, мы не знаем. А потом у него нет других родителей, он все равно повторит. Да? Но мы не можем его защитить от того, чтобы он чего-то у нас не взял, не повторил, или в обратную сторону. Да, что у меня так ни за что не будет, или в буквальную, или как творчески переработав это каким-то самым загадочным, невероятным образом.
Еще один важный пласт вопросов, который возникает, связан с дальнейшей новой жизнью мамы и папы, потому что, конечно, здесь масса страхов. Что делать? Как заново начать личную свою жизнь?
А вот в чем тут, ну, как-то давай более сосредоточенно.
Как ввести нового человека вот в эту уже устоявшуюся с ребенком семью? Как не травмировать его и выбрать правильного там, человека, который подойдет для этой семьи? Потому что страшно заново начинать.
Да, и тут тоже разные могут быть подходы, и каждый из этих подходов, он имеет право на существование, потому что женщины все разные, да. Есть женщины, которым очень важно, чтобы ребенок был полностью принят мужчиной, да. А есть женщинам, которым это не очень важно. И это так. Это их, ну, они такие личности. Да? Поэтому тут вопрос, о ком именно мы говорим. Если мы имеем в виду женщину, для которой важно, чтобы ребенок абсолютно принимал этого нового члена семьи, значит, она будет, исходя из этого, ну, вступать в отношения с новыми людьми, да, там как-то исходя из этого приводить этого человека. Ей будет важно. Если она не будет видеть, что не будет видеть контакта между этим новым человеком и ребенком, наверное, она будет делать какие-то свои выводы, да. А есть кому это имеет значение, но не настолько. Для нее важнее собственный комфорт и собственное чувство к этому человеку. И на это чувство не влияет то, как этот новый мужчина выстраивает отношения со своим ребенком. Тогда она будет исходить из этого.
Угу. Да. Конечно, тема бездонная, но да, нам пора заканчивать. Спасибо огромное, Вита, было очень интересно. Мы говорили о том, как воспитывать детей в неполной семье. Будьте счастливы, вот что самое главное.
Да, это точно. Спасибо.